Какое-то время назад мы слышали тщательное разъяснение послания к римлянам, в котором так подробно, таким подробнейшим образом Бог через апостола Павла разъяснял нам суть евангельской вести. И мы какое-то время находились в этом послании, понимая глубже смысл евангельской вести и суть евангельской вести. Потом мы с вами были в послании к евреям, через которое также Бог открывал нам, как Евангелие, за счет чего Евангелие действенно сегодня, почему оно имеет ту же силу, которую оно имело во времена апостола Павла, имеет и сегодня. И мы смотрели с вами на нашего великого первосвященника, который открывал себя как жертва и как первосвященник, который постоянно трудится в небесной скинии, ходатайствуя о нас. И он всегда жив, потому и может спасать приходящих к нему. Наше сердце все это время находило покой в Евангелии, потому что мы видели из послания к евреям, как Сын Божий, второе лицо Троицы, продолжает свой искупительный труд в ходатайственном служении небесного первосвященника. Итак, мы говорили о сути Евангелия, мы говорили о действенности Евангелия сегодня благодаря первосвященническому служению Иисуса Христа. И сегодня мы переходим к посланию, которое встает на защиту Евангелия. И, как вы уже догадались, идет речь о послании к Галатам. Хронологически послание к Галатам было написано прежде послания римлянам и уж тем более прежде послания к евреям. Послание к Галатам было написано в 50-м году примерно, послание к римлянам 58-й год и послание к евреям 67-68 год. Но логически, я думаю, мы верно расставили хронологию. Сначала мы говорили о сути Евангелия в послании к римлянам, потом мы говорили о действенности Евангелия в послании к евреям, и теперь мы переходим к защите Евангелия в послании к Галатам. Это послание, оно написано, послание к Галатам, оно написано к так называемым южным Галатам, потомкам языческих племен галов, которые в 3-4 веке до нашей эры нападали на Римскую империю, и остатки этих племен осели на этой территории, и в честь них, в честь этих галов, эта территория стала называться Галатия. Примерно в 46-47 году по рождению Иисуса Христа на этой территории проповедовал Павел и Варнава. Два человека, которых Дух Святой призвал к служению миссионеров, или миссионерскому служению. И в нескольких городах вот этой Южной Галатии были основаны церкви. Это такие города, как Антиохия Писидийская, Дервия, Листра, Икония. Эти церкви, которые были основаны в первом миссионерском путешествии, там стали происходить ужасные вещи. В этих церквах началось искажение Евангелия, проповедуемое апостолом Павлом в послании к римлянам. Конечно, мы понимаем, что в то время еще послание к римлянам не было написано, он написал его немного позже, через 8 лет примерно после Галатов, но проповедовал устно апостол Павел Галатам именно то, что он изложил в послании к римлянам. И нам нужно это понимать. И мы условно говорим, что Евангелие – это послание к римлянам. Кто искажает послание к римлянам, тот искажает Евангелие. И в послании к Галатам Павел встает на защиту устной проповеди послания к римлянам. Потом, через 8 лет, как я уже сказал, он записал то, что он проповедовал Галатам, он записал в послании к римлянам и разложил нам по полочкам детально, в чем заключается суть евангельской вести. Но в послании к Галатам он защищает эту весть. И как мы знаем, причиной искажения Евангелия явились люди, которых мы называем иудействующие, или так принято их называть иудействующие. Кто это такие? Это те люди, которые уверовали в Иисуса Христа, но остались верными закону Моисея. Это те люди, которые пытались применить закон Моисея и веру в Иисуса Христа в одной религии. И поначалу, если мы посмотрим на это поверхностным взглядом, нам кажется, что здесь плохого. А что в этом, ну, такого греховного? Почему нужно было вставать на защиту евангельской вести? Изучая послание Галатам, мы с вами увидим, почему это так важно. Почему необходимо было Павлу написать это послание? Почему нужно было встать на защиту евангельской вести? Джон Филлипс сказал об этом так. Он говорит, это письмо или это послание, оно направлено не только на то, чтобы заставить замолчать иудействующих, но и на то, чтобы раз и навсегда определить, что есть христианство. Или что такое христианство на самом деле. Мы с вами знаем, что истинное христианство, оно непосредственно связано не с церковной традицией, не с христианскими традициями, не с религиозными обрядами, а именно с Евангелием. Истинное христианство определяет Евангелие, а не традиции, и не какие-то обряды, и не какие-то законы или моральные установления. Истинное христианство всегда определяется Евангелием. Та церковь, в которой есть Евангелие, эту церковь можно назвать христианской церковью в полном смысле. Та церковь, в которой нет Евангелия, она искажает, или где Евангелие искажается, мы уже не можем назвать эту церковь христианской церковью. Давайте мы с вами сейчас откроем послание Галатам и посмотрим на несколько стихов. Я понимаю, что у кого-то могут возникать такие мысли, ну, послание Галатам, ну вот что, ну, какова его актуальность для нас сегодня? Но это были какие-то времена, там, времена Павла, были какие-то иудействующие люди. Сейчас где эти иудействующие? Кто из нас иудействующий? Кто знает хоть одного иудействующего? Кто с ними общается? Залезли ли они в нашу церковь? Зачем нам вообще послание Галатам, если мы живем в 21 веке, и мы даже не знаем вообще ни живого, ни одного иудействующего? Ну, я знаю парочку, но они далеко, их здесь нет. В чем актуальность этого послания? В этом послании есть три стиха, на которые я хотел обратить наше внимание. И в этих трех стихах мы можем увидеть актуальность этого послания для нас сегодня. То, что записано в этих стихах, мы можем выразить такими тремя словами. Значимость, нападение и предупреждение. Вот эти три слова, значимость, нападение, предупреждение, они показывают нам актуальность этого послания для нас сегодня, для тех, кто живет в 21 веке в России, в городе Омске, и также в других городах, во всей части земли, во всякое время. Во-первых, апостол Павел указывает на значимость этого послания для христиан всех поколений. Об этом он пишет во второй главе, 6 стих. Посмотрите, 2 глава, 6 стих. Вот эти три стиха, которые я хочу показать, они как бы являются определяющими, которые придают актуальности этому посланию, чтобы мы понимали его, насколько оно важно для нас, для нашей церкви сегодня. 2 глава, 5. «Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Дабы истина благовествования сохранилась у вас. Апостол Павел напоминает то, что происходит Галатам в этом послании, напоминает то, что он делал на Иерусалимском соборе, на Первом Иерусалимском соборе. И он напоминает об этом не случайно, потому что и это послание, оно написано с той же целью, чтобы показать, что он ни на час не готов уступать, чтобы истина благовествования сохранилась у вас. То есть он написал это послание, чтобы истина благовествования сохранилась. Или мы можем посмотреть на это от обратного. Если мы перестанем тщательным образом и серьезно относиться к посланию Галатам, мы потеряем истину благовествования. Или скажем, что послание Галатам, да, что оно, ну, как бы, это время прошло, теперь для нас не важны те переживания и те противостояния, которые были в первом веке. Сейчас мы живем в других реалиях, у нас другие запросы, другие вообще проблемы в церквах. Послание Галатам сегодня не актуально. Так вот, апостол Павел говорит, если вы отнесетесь к этому несерьезно, или в какой-то момент начнете относиться несерьезно к посланию Галатам, истина благовествования не сохранится у вас. И в этом послании Павел защищает истину Евангелия, чтобы сохранить ее для всех будущих поколений. Мы можем это применить к себе, пока мы храним в своем разуме, в своем сердце те истины, которые записаны в этом послании, мы храним истину благовествования. Если мы перестаем ценить значимость этого послания для церкви и лично для себя, то истина благовествования размывается, и в конечном итоге она не сохраняется. Поэтому в какой-то степени к этому посланию, к посланию Галатам, нам нужно относиться так же, как к нему когда-то относился Лютер. И он говорил такие слова. Он говорил, послание к Галатам – это мое послание. Я как бы состою с ним в браке. Послание к Галатам – это моя Катарина. Катарина, так звали его жену, Катарина фон Бор. Он говорил, послание к Галатам – это то, с кем я обвенчался, это моя жена. Я его люблю так же, как свою жену. Я не могу с ним разлучиться, как нельзя меня разлучить с моей женой. А также нельзя меня разлучить с посланием к Галатам. Я хотел бы, чтобы мы также относились к посланию к Галатам, потому что именно такое отношение хранит нас в истине благовествования. Кто-то скажет, почему так важно хранить истину благовествования или истину этого послания? Мы с вами переходим ко второму стиху, который показывает неизбежность, актуальность этого послания для нас. Потому что нападения на Евангелие, они никогда не прекращаются. Непрекращающиеся нападения. Галатам 1.6. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию. Апостол Павел написал это послание к Галатам, потому что в этих церквах происходило нападение на евангельскую весть. Поэтому он написал, чтобы истина благовествования у них сохранилась. Но это нападение, которое было в Галатах, в галатийских церквах, оно не закончилось и не растаяло там, где-то в первом веке. Оно продолжается и сегодня, оно никогда не останавливается. Вы знаете, то нападение, которое... Почему оно никогда не останавливается? Потому что то нападение, которое происходило в Галатии, оно происходило не откуда-то извне, оно происходило изнутри, от тех людей, которые называют себя христианами. Знаете, я хочу выразиться еще более ясно, чтобы для нас это было еще более актуально. Нападение на Евангелие происходит не где-то вовне. Нападение на Евангелие происходит внутри, здесь, в церкви, в Солограде. И оно никогда не остановится. Потому что всякий член церкви, который не живет Евангелием или теряет вот этот ориентир на Евангелие, он образом своих мыслей, образом своей реакции на происходящие события, своим поведением, он размывает суть евангельской вести и тем самым нападает на него. Помимо этого, каждый из нас читает разные книги, смотрит разные фильмы, слушает разные проповеди, в которых нередко просачиваются или открыто демонстрируются идеи, которые нападают и искажают Евангелие. И мы склонны принимать эти вести, приходить сюда, общаться друг с другом и декларировать то, что мы только что где-то прочитали или где-то услышали. И тем самым мы можем нападать на Евангелие, даже не зная, что мы это делаем. Кто-то может сказать, так ли уж важны эти все богословские формулировки. Ну, подумаешь там, немного мы будем, как бы, размоется это вот понимание евангельской вести, и мы, как бы, не совсем точно будем выражаться. Или вот как сейчас Леша спросил, хороший вопрос задал. Спасен ли тот человек, который не может объяснить учение о вмененной праведности? Или можем ли мы назвать человека, который говорит, что он верит во Христа, можем ли мы сказать, что он не спасен, если он не может объяснить учение о вмененной праведности? И мы начинаем думать. Мы думаем, ну нет, но у нас нет оснований. Но можем ли мы с уверенностью сказать, что он спасен, этот человек? Тоже нет. Как бы, ну, когда мы отвечаем на первый вопрос, мы говорим, что этот человек, который верит в Иисуса Христа, но не знает учения вмененной праведности, которое апостол Павел защищает здесь в послании Галатам, мы не можем о нем сказать, что он не спасен, тогда зачем такой тщательный подход к тому, чтобы защищать Евангелие? Ну, подумаешь, как бы кто-то будет что-то там не знать, может быть, как-то по-другому выражаться или там по-другому излагать мысли, в какое Евангелие он уверовал. Ну и что? Что он из-за этого не спасен? Это приводит нас вот к третьему стиху, в котором апостол Павел делает очень-очень серьезное предупреждение. И он предупреждает о двух опасностях. Если Евангелие будет размыто в Галатии, он предупреждает о двух опасностях. Первая опасность, 5 глава, 4 стих. Вы, оправдывающие себя законом, то есть те, которые размыли евангельскую весть, растворились в иудаизме, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Что в этих словах? О чем он здесь говорит? Он говорит, если вы поддадитесь вот этим иудействующим, я хотел бы, чтобы вы знали, если вы утвердитесь в их учении, я хотел бы, чтобы вы были уверены в том, что вы без Христа и вы без благодати. О чем это говорит? Вернусь вот к этому вопросу, о котором брат Алексей спросил. Если перед нами человек, у которого мы спрашиваем, расскажи Евангелие, в которое ты уверовал. И он говорит, я не знаю ничего, я уверовал в Иисуса Христа, что он умер за мои грехи и воскрес. Я верю в Иисуса и все. Что тебе от меня надо? Можем ли мы сказать, что перед нами 100% неверующий человек? Нет. Но мы говорим, слушай, но в твоих словах мы не слышим сути евангельской вести. Позволь, я поделюсь с тобой. И мы начинаем этому человеку объяснять, каким образом грешник оправдывается перед Богом. И мы говорим ему о заместительной жертве Христа, мы говорим ему о вмененной праведности. И он выпучивает на нас глаза, да, грубо выражаясь, и говорит нам, откуда ты вообще это взял? Что за ерунду ты городишь? Что, мне вообще ничего не надо делать, чтобы быть спасенным? Это ты мне это хочешь сказать? Что такое спасение в Библии описано? Да-да, именно это я тебе и хочу сказать. Что мы спасаемся только праведностью Христа. И он говорит, нет, я присоединяюсь к Тридентскому собору. Тем людям, которые предали анафеме таких, как ты. И вот теперь мы уже в другом положении. Что мы скажем об этом человеке? Мы прочитаем ему Галатам, 5 главу, 4 стих. И скажем, знаешь, сейчас ты остался без Христа, и ты без благодати, независимо от того, что ты считаешь себя христианином. О ком Павел здесь говорит? Иудействующие – это те люди, которые считали себя христианами. Не думайте, что это люди, которые не говорили, что они верят в Иисуса Христа, не говорили, что они верят в Его воскресение, не говорили, что Он умер за грехи их. Они говорили, да, это все правильно, мы все это верим, это все хорошо. Но давайте не забудем о законе. И если вы говорите, что нам не нужен закон для спасения, мы в это не верим. И тогда мы им говорим, вы без Христа. И это очень-очень быстро проникает в церковь. Если церкви не хранят евангельскую весть, в какой-то момент они остаются без Христа. Я думаю, многие здесь присутствующих видели такой фильм, называется «Изменяющий время». И там как бы режиссер ну, такую идею в этом фильме передавал, что в недалеком будущем церковь собирается, у них проходят малые группы, они там выходят куда-то с брошюрами, они кого-то приглашают, у них собрание, они поют песни. И он к ним приходит, и он говорит, а где у вас здесь Христос? Они говорят, а зачем? Ну, то есть идея такая, церковь есть, Христа нет. Но я думаю, это не совсем верная иллюстрация. Вот церковь теряет свой смысл, если она пренебрежительно относится к посланию Галатам. Вот тогда она без Христа. Не нужно говорить о том, что когда-то наступит то время, где будут церкви, в которых не будет упоминаться имя Иисуса Христа. Они всегда будут их упоминать. Но упоминание имени Христа и даже молитвы ко Христу еще ни о чем не говорят. Если церковь пренебрегает посланием к Галатам, где защищается евангельская вещь, чтобы она сохранилась в церкви, то эта церковь остается без Христа и отпадает от благодати. В практическом смысле, что происходит также, вот Леша затрагивал сейчас этот момент, что происходит, когда человек отвергает или пренебрежительно относится к учению о вмененной праведности. Что происходит в жизни таких людей? Здесь же в 5 главе послания Галатам с 13 стиха. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Интересно, такой парадокс. Эти люди иудействующие, они говорили, нам надо соблюдать закон, нам нужно вернуться к закону, мы будем более святы, мы будем более чисты. Но Павел говорит, если вы сюда приходите, смотрите, чтобы вы не истребили друг друга. И если вы приходите к тому, чтобы исполнять закон, смотрите, чтобы вы не истребили друг друга. И это происходит обязательно. Хотя кажется, что чем больше закона, тем больше правил, тем больше порядка, тем больше справедливости. Но он не случайно приходит вот к этой главной составляющей закона, что о чем говорит закон. Весь закон в одном слове заключается, люби ближнего. Невозможно любить ближнего без Евангелия. Этого не может никто, ни один человек не может по-настоящему любить ближнего ради Христа, если он не понимает евангельской вести. А если он не понимает евангельские вести, то он может любить ближнего только лишь до той поры, пока этот ближний не ущемляет его права. Потому что он может любить только себя, а не ближнего. Как это происходит на практике? Мы можем по-настоящему любить друг друга только тогда, когда осознаем благодать Бога, явленную в нашем спасении. Если мы об этом забываем, то вот что происходит. Мы с вами читаем книгу, мы получаем оттуда истины, как мы должны жить, как должна жить церковь, и что дальше происходит на практике. Мы берем эту истину и прилагаем ее к нашей жене, к нашим детям, к нашим братьям, к нашим пасторам и говорим, вот как вы должны жить. Вот как это работает на практике. Но те не соответствуют тому, что вы прочитали. И тогда что происходит в сердцах? Происходит осуждение, происходит угрызение, происходит съедание друг друга. И в конечном итоге истребление. Так это работает на практике. Но когда Евангелие живет в сердце человека, и он находится под влиянием Евангелия, читая книгу, он говорит, это обо мне, это обо мне. Бог, измени меня, Бог, сделай со мной что-то. Прояви Христа во мне, в моей жизни. И дальше это выливается во взаимоотношения, которые можно назвать любить ближнего. Это действие Евангелия. Поэтому, когда Евангелие не защищается, тогда правила и обряды выступают на первый план и перерастают в конечном итоге в повод для обид, для обвинений, для ссор, для сплетен, для осуждений. Поэтому, когда мы читаем послание к Галатам, у нас складывается, вот когда мы внимательно пытаемся понять, как оно написано, в каких обстоятельствах, у нас складывается такое впечатление, что апостол Павел, он как бы торопится написать это послание, торопится его отправить в Галатию. Он даже забыл сказать, что он молится о них. И я думаю, что Павел действительно молился о галатах. Он не мог забыть о них молиться, но он забыл об этом написать, потому что он так хотел быстро, чтобы это послание пришло к ним, потому что дело не терпит отлагательств. Ситуация настолько ужасна, когда нападается на Евангелие, что нужно быстрее, быстрее доставить вот это послание, чтобы вернуть их умы, и чтобы там не произошло в этой церкви, что они остались без Христа и отпали от благодати. И апостол Павел делает это таким образом в этом во всем послании. Он как бы составляет его из трех частей, защищает Евангелие тремя такими частями. Давайте посмотрим на таблицу, чтобы нам это лучше было видно. Во-первых, что делает апостол Павел в первой части? В первой части он защищает авторитет Евангелия. Он как бы поднимает авторитет Евангелия. Он говорит о его значимости для всех. Он говорит о непререкаемом авторитете Евангелия как такового. И с чего он начинает? Он говорит о том, что он избранный апостол, и он избран к чему? К тому, чтобы проповедовать это Евангелие. Он избран не людьми, он избран Иисусом Христом и Богом Отцом. Во-вторых, он говорит, что это евангельская весть, это то, о чем он проповедовал им, оно не пришло ему через какие-то умозаключение, через какое-то философствование или богословствование, где он сидел о чем-то думал и потом в конце концов додумался, а вот как это должно работать, вот как Бог спасает грешников, вот как крест теперь прилагается к жизни каждого человека, верующего во Христа. Это не богословствование или какое-то мудрствование Павла, он говорит, это откровение. Это то же самое, как когда-то, допустим, пророк Исаия вставал перед народом и говорил, так говорит Господь. И вот здесь апостол Павел также говорит об авторитете этой евангельской вести. Он говорит о ней как о той, которая пришла с неба, как откровение к нему, а не как какой-то плод размышления или каких-то философских утверждений. Дальше. В этой же части, в этой первой части, он показывает превосходство Евангелия над апостолами, над другими апостолами. Первая глава с 13 по 24 стих. Он там говорит такие слова. Он говорит, когда я получил это откровение, я не пошел советоваться к апостолам. Почему он об этом говорит? Хочет ли он показать, что он настолько гордый или настолько тщеславный, что он там с какими-то апостолами, что ли, будет советоваться? Это же я, Павел, в чем мне с кем-то там советоваться? Так мы ведем себя часто. Но Павел не это хотел показать. Он хотел показать, что то Евангелие, которое Бог дал ему с неба, оно не нуждается в подтверждении каких-то знаменитых людей. Оно не нуждается в том, чтобы ты у кого-то спрашивал разрешение, можно ли его проповедовать или нет. Оно настолько авторитетно, что его не нужно подтверждать в каких-то семинариях, в каких-то, у каких-нибудь раввинов, у каких-то апостолов или у кого-то еще. Оно само по себе уже имеет авторитет. Но в то же самое время, здесь же, вот в этой первой части, апостол Павел приводит пример, как он пришел к апостолам. И что там произошло? Произошло, что 17 лет он уже проповедовал Евангелие. Через 17 лет он пришел, взял самых знаменитых апостолов и говорит, вот что я проповедую. И апостолы сказали, аминь, брат Павел, мы протягиваем тебе руку общения. Мы то же самое проповедуем. Хотя Павел никогда не сверялся, они не переписывались с ним ни в каком мессенджере, ни где-то еще, там, ни по электронной почте он не отправлял. Они не знали, что проповедует Павел, он не знал, что проповедуют они. Но между ними было единство, когда он изложил евангельскую весть, которую он возвещает. И они сказали: да, аминь. И еще, что указывает на авторитет Евангелия, и о чем Павел говорит в первой части этого послания, он говорит на универсальное спасение в Евангелии. Он говорит, не существует спасение для язычников одно, для Евангелия для евреев другое. Вы слышали такую идею, что есть несколько видов Евангелия? Некоторые люди говорят, есть Евангелие Царствия Божия, есть Евангелие благодати, есть Евангелие, вечное Евангелие. Это можно услышать, когда люди говорят, что Евангелие Царства отличается от вечного Евангелия. А Евангелие благодати, которое Павел проповедовал, это Евангелие для язычников, Евангелие Царства это для евреев. А вечное Евангелие – это Евангелие, которое будет проповедано в последнюю седьмину на этой земле. Но апостол Павел утверждает нас в том, что Евангелие настолько авторитетно, что нет его разновидности, и оно одно для всех. И во второй главе послания Галатам он говорит, «Мы, Петр, с тобой, будучи иудеи, но мы узнали, что человек оправдывается только верой, и мы уверовали. Мы иудеи, и мы уверовали в это Евангелие, в которое веруют язычники. Оно универсально, его нет какого-то разного. Когда ангел будет лететь по небу, он будет нести то же самое вечное Евангелие, которое проповедовал Павел. Оно ничем не будет отличаться. Во второй части этого послания апостол Павел разъясняет суть евангельской вести. И вот здесь я хотел бы, чтобы мы очень внимательно и очень серьезно поняли, о чем идет речь. Он писал людям, люди, которые нападали на евангельскую весть. Эти люди не отвергали божественность Христа. Они не отвергали воскресение Христа. Они не отвергали его смерть на кресте. Они не отвергали его воплощение. У нас есть другие послания в Библии, например, первое послание Иоанна, где Иоанн защищает нападение на Евангелие, которое выражалось в том, что были люди, гностики, которые говорили, что Иисус не пришел в человеческой плоти. Он был просто таким фантомом, духом. То есть он не мог быть одет в человеческую плоть. Они отвергали его божественность, и он называл их антихристами. Этих людей, которые отвергают Христа и которые против Христа. У нас есть, допустим, первое послание Коринфянам, 15 глава, где апостол Павел защищает такую часть Евангелия, где он говорит о телесном воскресении всех верующих во Христа. И он говорит, если вы не верите, что вы воскреснете так же, как воскрес Христос, то тогда проповедь Евангелия тщетна, тогда мы лжецы. Тогда ваша вера, она пустая. Это все части Евангелия. В послании к евреям защищается вот эта весть или часть Евангелия, что Иисус – небесный первосвященник, и Он ходатайствует о нас. Но вот о чем я хотел бы, чтобы вы подумали. Может ли человек верить в воскресение Иисуса Христа и при этом не верить в оправдание веры? Знаете ли вы людей, которые верят в воскресение Христа и предают анафеме оправдание только верой? Но теперь вот к вам вопрос какой. Может ли человек с библейской точки зрения, исходя из Библии, в том, как она представлена в Библии, верить в учение о вмененной праведности Христа и при этом не верить в воскресение Иисуса Христа? Это невозможно, потому что тогда оправдание верой, оно как бы оно не может быть этим учением, если Иисус не воскрес, потому что Он воскрес в наше оправдание. Или, допустим, может ли человек принять или понять учение о вмененной праведности Христа, при этом отвергая, что Иисус оделся в человеческую плоть? это тоже невозможно. Но в то же самое время, возможно, может человек верить в то, что Иисус стал человеком, оставаясь Богом, но отвергать учение о вмененной праведности. Почему я об этом говорю? Потому что учение о праведности через веру, это и есть суть евангельской вести, в котором скреплены и соединены все части Евангелия. Убери, как говорил Лютер, убери оправдание веры, и у вас все рассыпется на части. Не будет иметь никакого смысла божественное боговоплощение Иисуса Христа. Не будет иметь никакого смысла воскресение Христа. Не будет иметь никакого смысла учение Христа. Не будет иметь никакого смысла его первосвященническое ходатайство на небе. Ничего не будет иметь смысла, если мы отвергаем суть евангельской вести, которая заключается в учении о праведности только через веру. И поэтому вот во второй части апостол Павел защищает суть Евангелия благодати, которая выражена в учении об оправдании только верой. И он говорит, что оправданные верой, как он это делает, он защищает это, он говорит, оправданные верой во Христа, именно они являются детьми Авраама. В 3 главе с 1 по 9 стих он об этом говорит. Дальше он продолжает, он говорит, оправданные верой наследуют благословение, которое обещано Аврааму. И он продолжает, он говорит, что закон, он никогда не отменял оправдание только верой. Никогда такого не было. Тем самым, разъясняя суть евангельской вести, он показывает, что оправдание верой – это и есть суть Евангелия. Мы с вами будем об этом говорить подробнее дальше, когда будем более детально исследовать это послание. Сейчас я просто делаю введение, обзор и показываю актуальность, чтобы мы могли видеть целостность этого послания, видеть, как оно работает, как апостол Павел это делает, как он защищает Евангелие. И мы с вами уже говорили об актуальности этого послания, и сейчас я говорю о том, как оно написано, вот на какие три части оно делится. Первое, защищается авторитет, божественный авторитет Евангелия благодати. Во второй части, в которой мы сейчас находимся, апостол Павел разъясняет суть Евангелия благодати. Также в этой же части он говорит, что оправдание верой отражает Христа. То есть это то, что мы привыкли называть освящением. Без оправдания верой Христос никогда не отобразится в вашей жизни. И он здесь как раз, апостол Павел говорит, я снова в муках рождения, доколе не отобразится в вас Христос. То есть в каких он муках рождения? Я снова объясняю вам оправдание только верой, это учение. И я буду продолжать это делать, пока Христос в вас не отразится. То есть он отразится только тогда, когда вы уверуете в суть вести евангельской. И последнее, говорит вот в этом разделе, он говорит, оправдание верой и закон, они никогда не могут жить вместе. Это невозможно. И если вы пытаетесь когда-то это соединить, то вы всегда нападаете на Евангелие. Он говорит, нельзя, невозможно. И поэтому Бог однажды сказал Аврааму, изгони рабу. И он приводит этот пример из истории, показывая, что закон и благодать никогда не могут соединиться. И третья часть, применение в жизни Евангелия благодати. Это 5 глава с 1 стиха по 6, 18. О чем там апостол Павел говорит? Он говорит, что оправдание веры, оно дарует свободу жизни во Христе. Настоящая свобода христианской жизни, она может существовать и исходить только из учения об оправдании веры. Оправдание верой – это жизнь духа, а не плоти. В 5 главе 16 по 21 стих. Это сверхъестественная жизнь. Оправдание верой ведет к сверхъестественной жизни или рождает сверхъестественную жизнь в человеке. И оправдание веры в практической жизни христиан, оно всегда превозносит крест Христа. Крест Христа, а не человеческие дела, всегда превознесены, когда хранится учение о вмененной праведности через веру. Вот такие три части в этом послании, которые мы будем с вами изучать более подробно. И я хочу еще раз повторить, что послание Галатам никогда не потеряет своей актуальности. Почему? Потому что, во-первых, всегда будут лжеучителя, желающие примирить благодать и закон. Всегда. Это происходит внутри каждого из нас. Мы всегда хотим прийти к примирению, мы всегда хотим это соединить. И поэтому мы всегда будем как бы из себя изливать вот эти слова, которые будут нападать на Евангелие. И нам нужна церковь, которая хранит и которая останавливает нас, останавливает друг друга и говорит: нет, не нападай на Евангелие. Давай вернемся к посланию Галатам, давай будем смотреть, что здесь происходит. Поэтому актуальность этого послания никогда не закончится. Всегда будут лжеучителя. Плоть всегда будет восставать на Евангелие. Как это работает? Каждый из нас время от времени испытывает сомнения в своем спасении. Я не верю, что в этом зале есть хоть один человек, который не проходит те времена, когда он не уверен в своем спасении. И плоть с жаждой ищет тот крючок или тот фундамент, на который бы она могла встать и сказать: я теперь могу быть уверен в спасении. И лжеучителя тут как тут предлагают эти идеи. В Галатии они предлагали обрезание. Обрежешься, и ты будешь уверен, что ты спасен. Римская церковь предлагает крещение в правильной церкви. Крестишься у нас, и ты можешь быть уверен, что ты спасен. Баптистская церковь предлагает: выйдешь к кафедре, обновишь покаяние, и ты снова будешь уверен, что ты спасен. И так раз за разом. Почему эти люди каждый раз выходят вновь и вновь, вновь и вновь и исповедуются, просят прощения, обновляют свое покаяние? Потому что каждый раз, когда они теряют уверенность, они понимают, нам нужно что-то сделать, чтобы быть уверенным. Миссионерские, харизматические церкви предлагают людям: что-то сделай, участвуй в миссии, и ты будешь уверен, что ты спасен. И плоть жадно хватается за все эти нападения на евангельскую весть. Это происходит с каждым из нас. С каждым из нас. И поэтому плоть всегда будет нападать на Евангелие. Послушайте, что об этом говорил Лютер. Человеческая слабость и нищета таковы, что в муках совести и под страхом смерти мы не смотрим ни на что, кроме наших дел, заслуг и закона. Давайте я еще раз прочитаю. Человеческая слабость и нищета таковы, что в муках совести и под страхом смерти мы не смотрим ни на что, кроме наших дел, заслуг и закона. В этом слабость нашей плоти. В этом закономерность нашей плоти. Она смотрит на дела, она смотрит на заслуги, и она убеждает тебя всеми этими логическими доказательствами, что тебе нужны дела, которые убедят тебя в том, что ты спасен. И третье, почему нападение на Евангелие никогда не закончится. Потому что миссия церкви по проповеди Евангелия не закончится никогда, доколе не придет Христос на эту землю. И доколе миссия церкви существует, нападение на Евангелие будет продолжаться. Сегодня чаще всего слабое звено, как бы это ни странно, как бы странно это ни звучало, но слабое звено, откуда чаще всего приходят искажения Евангелия и нападения на Евангелие, это миссионерство. Миссионеры, вот кто сегодня чаще всего нападают на Евангелие. И это не случайно. Все христиане, мы имеем поручение от Христа. И миссионеры, они находятся на передовой. Среди тех людей, которые выстраивают такие цементные стены, непробиваемые, когда миссионер приходит к ним с Евангелием, с воодушевлением, с надеждой, что сейчас он что-то принесет им светлое, он принесет им радость, радость от Бога. Но он видит стекло в их глазах, он видит непонимание, он видит ожесточение, и это происходит год за годом, год за годом. Что делать миссионеру? И тут приходит идея. Нужно дать ему таким образом Евангелие, чтобы оно стало для них приемлемым, чтобы они могли его логически понять, чтобы они его могли принять, чтобы они могли его как бы сделать своим основанием. Приведу небольшой пример. На одном из англоязычных сайтов, в котором представлено вот множество книг, комментариев на Библию, которым я пользуюсь, ну, через переводчик, да, беру, потому что много разных комментариев хороших, в том числе и старых, пуританских комментариев. И когда я читал, вот недавно читал один из комментариев, я увидел баннер. Вот это та миссия, которая делает этот сайт. Они выставили такой баннер на главной странице, в котором написано, что они призывают поддержать их миссию в Уганде. И дальше они продолжают. Они говорят, мы взяли на себя обязательство основывать по одной церкви в год в этой стране. Как вы думаете, с чем они столкнутся? Они столкнутся, что их план не работает. Что почему-то не получается по одной церкви в год основывать. Что делать? Или отказаться от своих планов, но сразу же в голове мысль, а не будем ли мы неверны? Не окажемся ли мы в ситуации, что мы не доверяем Богу? Ведь Бог же хочет, чтобы мы основывали церковь. Ведь Бог же хочет, чтобы грешники спасались. И мы сказали, вот я, возьми меня. И мы отозвались на его призыв. И мы сказали ему, что повелишь нам делать, Господи. И вот мы отдали себя в руки Христа, чтобы проповедовать Евангелие. Все хорошо до этой точки. Но теперь не происходит того, что церкви по одной в год основываются. Что делать? Нужно, наверное, подумать, что эти люди в Африке, они как бы, не, у них менталитет другой. Они по-другому мыслят, они по-другому соображают. У них, они не способны на таком интеллектуальном уровне понимать Евангелие, как его излагал Павел. Поэтому давай дадим им в упрощенной форме. Поверишь в Иисуса и исцелишься. Поверишь в Иисуса и богаче твоя страна станет. Поверите в Иисуса и у вас прекратится голод. О да, это нам понятно. Но мы же им Иисуса проповедуем. Мы же им не что-то другое. Мы же о Христе говорим. Мы говорим о том, что Он воскрес, мы говорим об исцелениях, мы говорим о богатстве, мы говорим о любви, о том, что о процветании. Ведь все это Иисус дает. Это им понятно. И тогда мы видим эти фотографии из Африки, из Индии, из других стран, когда тысячи людей стоят возле, на этих проповедях, поднимают руки за Иисуса. Кто за Иисуса? Поднимите руки. И они поднимают руки, и мы слышим, о, победа Евангелия, победа Христа, победа света над тьмой. И церкви, которые посылали этих миссионеров, они вдохновлены, и они уже лезут в свои карманы, открывают кошельки и говорят, да-да-да, мы готовы вкладывать, мы рады пробуждению, мы уже так устали, мы проповедуем своим родственникам, а они, если не посылают нас открыто, то просто говорят, молчи, не говори нам. У нас никто тут не принимает Евангелие, а там, в Уганде, каждый год по новой церкви. Вот это пробуждение, давайте туда вкладываться, в это пробуждение. Так это работает. В конечном итоге эти миссионеры ездят по церквам, и они приезжают в церкви и их просят: расскажи свидетельство, как там Бог работает, расскажи это чудо, как там Евангелие принимается. И он рассказывает все эти душещипательные истории, как какой-то там вождь племени, который вчера еще ел своих соплеменников и чуть их не съел, а теперь он славит Христа, и он исцелился от своей болезни, у него зубы выросли, которые он обломал об кости тех, кого он съел. И вся церковь с радостью принимает: да, здорово, но на Евангелие происходит нападение. В конечном итоге церкви остаются без благодати и остаются без Христа. И мы удивляемся, как так быстро пробуждение сменилось полным охлаждением в церквах и в сердцах людей. Евангелие было размыто. Никто не встал на его защиту, никто не стал и не сказал этому миссионеру: замолчи, перестань проповедовать ложь. Никто не сделал так, как сделал Павел: быстрее написать послание, чтобы отправить его в Галатию и остановить этих людей. Потому что эти церкви под угрозой исчезновения. Как только Евангелие размоется, там ничего не останется. Одни руины. И поэтому после всех этих евангелизационных кампаний, после Финея, как люди говорят, где он проповедовал, мы сегодня видим выжженную землю, где 99% людей, которые вчера были пробуждены, сегодня говорят: мы верующие атеисты. И их ничто уже не может изменить. Это реальность. Реальность, которая приходит в нашу жизнь. И мы, каждый из нас, мы призваны, мы сегодня будем говорить о нашей ответственности к проповедованию Евангелия. И мы всегда находимся под этой атакой, проповедовать человеку так Евангелие, чтобы он принял его, забывая о том, что это сверхъестественно. Успех благовестия не в том, что человек покаялся и принимает. Успех благовестия в том, что Евангелие не искажается, когда оно проповедуется. Это успех благовестия. Все остальное – это сверхъестественное действие Духа Святого, когда Он повелевает этой тьме рассеяться и повелевает славе Христа начать сиять в сердце этого человека, который всю свою жизнь нападал на него. Главный вопрос евангельской вести заключается в следующем. Как ты оправдаешься перед Богом? Вот главный вопрос. Если человек заблуждается в вопросе оправдания, то все его религиозные подвиги, они бесполезны и суетны. Все его моральные совершенствования имеют только вид благочестия. Вся его жизнь тогда превращается в пустую череду событий, движущихся к угасанию. Небольшая книга, которую я написал для нашей церкви. Я надеюсь, что когда-то она будет издана, когда-то она будет прочитана в церкви. Главная мысль, которую мне хотелось там донести, которую я хочу говорить вновь и вновь, потому что об этом говорит Библия. Самое главное дело, которое совершается Богом сейчас на земле и во все времена, оно заключается в том, что Бог собирает избранных от вечности, которых Он избрал во Христе. И Он собирает их через Евангелие, собирает их вместе в церквах. И сейчас мы с вами живем во времена церкви. Поэтому Бог сегодня созидает свою церковь. Вкладывать свою жизнь в созидание церкви значит заниматься самым главным делом на земле. Самым главным делом во вселенной. И мне хотелось бы, чтобы каждый из нас принял эту весть. Принял это понимание, принял это осознание и был уверен, что если он вкладывает свою жизнь в созидание церкви, он занимается самым важным делом на земле. События в мире стремительно меняются. И мы с вами сейчас, прямо сейчас, в эту секунду живем в мире, когда события вселяют ужас, непонимание, растерянность в умы многих людей. Мы живем во время, когда события, которые происходят, концентрируют все внимание на себе и хотят сказать нам, вот что сейчас самое главное, вот где эта точка, где происходят сейчас самые главные события во Вселенной. И мы говорим, нет, это не то место. Пойдем на Масленников 82, и я тебе скажу, где главное событие в мире происходит. В его церкви, в церкви Христа, так же, как и в любых других церквах. Бог созидает церковь. Да, то, что происходит, это ужасно, но это не главное, что сейчас происходит на земле. Самое главное, во все времена Бог спасает избранных. И Он спасает их через евангельскую весть. И поэтому христиане, которые верно хранят евангельскую весть, они всегда помнят, что самая большая нужда людей, в каких бы обстоятельствах люди ни находились, это праведность Божья. Вот самая большая нужда людей. Поэтому эти люди, которые хранят Евангелие, они могут искренне плакать рядом с родителями, потерявшими ребенка. И при этом, плача вместе с этими родителями, они напоминают своему сердцу, что этим родителям в этот момент, когда они оплакивают своего ребенка, сейчас стоит переживать намного больше о том, что они не имеют праведности перед Богом, нежели о том, что они потеряли своего ребенка. Тот, кто хранит Евангелие, он так будет мыслить. Хотя слезы будут бежать по его щекам вместе с этими родителями. Он будет плакать с плачущими. Но он будет напоминать себе, что пройдет время, и их страдания о ребенке, они, если не забудутся, то они обязательно притупятся. Они уже не будут такими острыми. В то время, как их страдания в гиене огненной, если не обретут праведности Божьей, они никогда не притупятся, никогда не остановятся. И они никогда не закончатся. Поскольку без праведности Божьей никто не увидит Бога. И поэтому, плача с родителями, которые не могут утешиться, христиане, хранящие в сердце верность Евангелию, они внутренне молятся о том, как, в какое время, каким образом этим родителям показать на их самую главную нужду, которую они имеют. Они безутешно думают, кто вернет мне моего ребенка. Но христианин, хранящий Евангелие, в этот же самый момент будет думать, как сказать этому человеку, чтобы он начал взывать к небу, кто даст мне праведность Божью, кто поможет мне предстать перед праведным Богом. Вот в чем его нужда должна быть. В первую очередь, не исключая те трагедии, которые происходят в жизни людей. И у нас есть благая весть о Божьей праведности. И когда мы думаем, что праведность Божья – это большая нужда, чем живой ребенок, в этом нет нашего цинизма, в этом нет никакого жестокосердия, в этом наоборот проявляется самая настоящая любовь к этому человеку. В этом проявляется самое настоящее милосердие. Мир этого никогда не поймет, поскольку их надежды связаны только с этой проклятой землей, с этим проклятым миром, с этой разлагающейся вселенной. Но Евангелие Божьей благодати постоянно напоминает этому миру, что он нуждается не в улучшении, не в прекращении войны. Этот мир нуждается в искуплении. Вот в чем нужда каждого человека в отдельности. Вот в чем нужда всего мира в целом. В искуплении. Вот нужда. Но мир этому не верит. Они ставят заслон, они смотрят на нас, как на безумных. Но спасенные христиане с терпением, с любовью продолжают возвещать погибающим людям о праведности Божьей, переживая о том, чтобы не исказить евангельскую весть. И знают, что с человеческой точки зрения люди никогда не примут Евангелие. Потому что с точки зрения человеческой логики вся евангельская весть, она полностью состоит из парадоксов, которые неверующие люди считают не парадоксами, а противоречиями. И поэтому они не в состоянии принять. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Потому что Евангелие благодати Божией возвещает о том, что Бог стал человеком, оставаясь Богом. Оно возвещает о том, что безгрешный Божий Сын стал грехом на кресте. Человеческая логика это не способна понять и принять. Евангелие говорит о том, что Иисус умер, но Он и воскрес. Что верующий в Него, верующий в Иисуса Христа, становится праведным, оставаясь грешным. Вся евангельская весть, она состоит из парадоксов. Но парадоксы это не противоречие. А в умах неверующих людей это звучит как противоречие. Потому что, когда мы продолжаем, мы говорим, что грешник спасается одной лишь верой, но не той, которая одна. И тогда плотской ум говорит, а, значит, к вере нужно дела приложить. Нет, одной лишь верой, но не той, которая одна. Я не могу этого понять, что ты хочешь сказать? Так ты праведный или ты грешный? Да, я праведный, но грешный. Как это? Да, он Бог, но он человек. Да, он умер, но он воскрес. Так ты он умер или воскрес? Так он Бог или человек? Так ты праведный или грешный? Так ты только одной верой спасаешься или верой плюс дела? Плотской ум не может понять этих парадоксов. Он не может их принять. Что верующий во Христа умер для греха, но в то же самое время призван умерщвлять грех. Что верующий во Христа чужд закону, но подзаконен Христу. Душевный человек не может принимать этих парадоксов. Он не может эту весть взять и логически осмыслить. Ему нужно родиться свыше. Но мы не перестаем проповедовать то, что мы понимаем, что для него это полная глупость. Для него это полная чушь. Но мы знаем, для него станет это спасающей силой Божьей, когда Дух Святой возродит его. Но возродит его Дух Святой не через то, что я буду ему срезать углы в Евангелии и давать его в таком виде, чтобы это было ему понятно. А когда я буду продолжать проповедовать для него глупость Голгофского креста, тогда Бог возродит его. Это нам кажется очередным парадоксом, но именно так работает закон веры, когда мы доверяем Христу. Почему не изменить и не сократить Евангелие до уровня «попроси прощения во имя Иисуса, и Бог обязательно простит тебя, ведь Он тебя так сильно любит». Ведь здесь есть все в этой вести, что Бог есть любовь, что человеку надо покаяться, что ему надо верить во Христа. Но почему бы не сжать до этого уровня? Ведь для человека это станет понятно. Ах, мне покаяться надо, прощения попросить. Ну, давай, я уже 500 раз сегодня просил, давай 501 попрошу, если так надо для спасения. Мне один человек как-то, когда ему рассказывал Евангелие, и он говорит, ну что делать? Я говорю, тебе покаяться надо. Ах, мне покаяться? Ну хорошо, давай сейчас тебя прям так и сделаю. И я понимаю, что что-то я проповедовал не то. Что-то я объяснял не то, раз он так понял. Потому что он должен был прийти к такой мысли, так ты хочешь сказать, что мне ничего не надо делать, чтобы быть спасен? Чтобы быть спасен? Да, именно это я и хочу тебе сказать. Ничего. Что мне сделать, чтобы спастись? Ничего ты не можешь сделать. И даже вера в Иисуса Христа – это не то, что от тебя. Это дар, который даруется по благодати. Поэтому я говорю ему, веруй в Иисуса, понимая, что он не может это делать. Почему мы не искажаем благовестие, но проповедуем его так, как оно проповедано через Павла? Потому что Евангелие, в котором открывается праведность Божья, это сила Божья ко спасению всякому верующему. А теперь у меня к вам вопрос. Вы точно уверены, что Бог имеет с вами мир? Я не случайно задал именно так вопрос. Я не спрашиваю у вас, примирились ли вы с Богом, потому что в этом вопросе может быть искажение самого вопроса. Я спрашиваю, вы уверены, что Бог примирился с вами? Вы уверены, что Бог не стыдится называть вас своими детьми? А теперь вопрос сложнее. Вы уверены, что Бог доволен вашей жизнью сегодня? Дима в прошлое воскресенье спросил, растете ли вы во Христе? Думали ли вы об этом на прошлой неделе? Растете ли вы во Христе? А если растете, как вы измеряете свой рост? Как вообще узнать, расту я или не расту? Как вообще это понять? Что вы ответили на это? Как вы измеряете духовный рост? Растете ли вы во Христе или нет? И вот что я хочу вам сказать. Расти во Христе, это значит, что ваша уверенность в спасении укрепляется, а не ослабевает. Расти во Христе, это значит, ваша любовь ко Христу возрастает, а не угасает. Расти во Христе, это значит, ваша ревность по созиданию церкви также возрастает по мере вашей любви ко Христу. Расти во Христе, это значит, что ваша борьба с грехом принимает все более и более ясные очертания и менее размытые формулировки. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Когда вы растете во Христе, вы больше не говорите такие слова, ну да, я грешник. Ну да, я борюсь со грехом каждый день. Расти во Христе, это значит ясно говорить, с каким грехом ты борешься. Ясно говорить, как ты борешься с этим грехом. Ясно осознавать, одерживаешь ты победу или ты проигрываешь. Это значит расти во Христе. Все это может происходить только тогда, когда вы глубже познаете Евангелие Божьей благодати, которым открывается праведность Божья. И вы растворяете верой то, что вы знаете. Если в вашей жизни из перечисленного выше что-либо отсутствует, значит Евангелие в какой-то его части потерпело искажение в вашей вере. Поэтому я призываю вас, позаботьтесь, будьте очень серьезны к тому, чтобы истина благовествования сохранялась в вашем сердце в том виде, в котором его проповедовал апостол Павел. И мы будем с вами это делать, изучая послание к Галатам. Давайте помолимся.